третьей книге царств, вторая глава, второй стих, Давид сказал Соломону: «Ты же будь тверд и будь мужественен, и храни завет Господа Бога твоего». То есть, будь мужественен. То есть, ну, он начинал царствовать, и Давид, ну, его отец сказал: «Будь мужественен». То есть, покажи, вот какой ты, вот такой силен. Но он определил то, что он имел в виду. «Храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его». Это значит быть перед Богом мужественным. И, к сожалению, Соломон специально, по-моему, это понял наоборот. Он показал себя такой мужественным, но по-человечески. То есть, будь мужественным, значит, вот, соблюдать заповеди Божьи. Итак, с нами, на глазах миру, соблюдать их, хранить вот завет Господа, это как-то слабости. Если мы будем жить вот смирением, прощением, благодатием, это как-то кажется слабой, это кажется слабость. А здесь, на глазах Божьи, это все наоборот. Это значит быть мужественным. Итак, все как-то наоборот получается. И что на глазах миру, то, что получается слабый, то, что получается как-то глупый, получается для Бога очень значительно и очень твердо, и вот мужественно. Ну хорошо, Соломон сейчас начинал царствовать. И сразу, когда человек начинает царствовать, когда, как сказать, новые партии есть на власти, первое то, что они делают, они уничтожают все возможные оппозиции. А помните, как его отец Давид начинал царствовать? Он наоборот сделал, он простил все его врагов, дом Саула и всякие его оппоненты, он простил и даже миловал таких людей. А вот ты из этого, ну, партии Саула, хорошо, я буду дать тебе вот благословение, садите на моем столу, я дал бы вам кушать и всякие. А Соломон наоборот, он все сделал по-человечески, он уничтожал все его врагов мечем. Хотя в конце концов, я считаю, что жизнь Соломона не очень получилась. Его царство совсем закончилось, в принципе, с пиозом. А у Давида, который оказал такую милость, такое прощение, который не пробовал как-то останавливать его царство кровом и мечом, и человеческим силам, вот все как-то получилось. И так, в конце концов, было бы с нами. В конце концов, жить с прощением, показывая вот милость, оказать вот благодать, это единственный способ жить. Если мы будем по-другому жить, просто так и не получается. Хотя все дали бы тебе совет, что нет, нет, надо более твердый, надо вот так и так и так делать. А что в конце концов получается, когда мы так и живем? Не получается. И все это библейские истории, по-моему, являются какое-то показательство об этом. И ну, например, мы вчера прочитали 1 глава, 51 стих, что Адония, это сын Давида, сделал какое-то восстание против Давида, пока Давид еще живой. И он держался за враги жертвенника и сказал: ну, пусть поклянется мне теперь царь Соломона, что он не умертвит раба своего мечем. И Давид это принял. Хорошо, Давид сказал, хорошо, мы не будем ему убить, потому что он держался за враги жертвенника. Я вчера предлагал, что в Новом Завете жертвенник является символом Иисуса Христа. Тот человек держался к этому. И Давид как-то это понял, сказал, ну хорошо. А здесь, вторая глава, после того, что Давид уже умер, другой человек, Йоав, то же самое сделал. Мы это, об этом читаем, вот 28 стих. Он то же самое сделал. Ухватился за враги жертвенника. И донесли царю Соломона, что Йоав убежал в скинию Господню, и что он у жертвенника. Но они спросили у Соломона: будем ли мы умертвить тот человека или нет? Соломон сказал «да, надо». Это абсолютно наоборот то, что Давид сказал. Он сказал, как другой человек, только, не знаю, месяц до этого. То же самое сделал, Давид сказал, хорошо, мы не будем тогда ему убить именно там, не будем. Итак, как-то не получилось, в конце концов, для Соломона. Мы будем прочитать медленно через третью книгу царств. Получается, что в его жизни не получилось. Хотя в жизни Давида получилось, потому что он был более мягким. Итак, кажется, хотя, что Давид даже в самом старости лет начинал смотреть обратно и начинал, немножко как-то, вспоминать все плохие, которые были в своей жизни. Он рассказал Соломону в каждом человеке, который сделал ему какой-то бед, какой-то, хитрости, и сказал, давай, ты будешь в течение твоего жизни, ты будешь им наказать. Но я думаю, что это было какое-то слабость у Давида. Но мы знаем, что Давид будет в Царстве Божьем. Он будет участвовать в воскресенье, когда Иисус придет. И значит, что хоть человек во время своей смерти до сих пор имеет какие-то слабости, Бог все равно это принимает. И так совершенство никто не будет как-то достиг в той жизни. Не значит, что мы сможем как-то расслабиться, но это тоже ободрение, что хотя у нас есть слабости, и с этими слабостями, наверное, мы даже умираем, то есть мы не будем победить каждый черт в нашем характере, все равно Бог будет нас принять, если мы как-то с Ним. И вот в 8 стихе Давид сказал Соломону, и это на смертном постели, в принципе, вот еще у тебя семьи, он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана. Я поклялся ему Господом, говоря, я не умерщвлю тебе мечем. И в то время Давид ему просто простил. А сейчас, когда Давид уже умирает, он об этом вспоминал и спросил у Соломона, давай, ты же, в 9 стихе, ты же не оставь его без наказания. Знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его по крови, в преисподнюю. Кажется, что когда Давид, тот человек, простил раньше, он как-то не держал на этом уровне прощения. Когда уже пришло время умирать, он сказал его сыну, давай, возьми тот человека, убей его, пожалуйста. И это для меня доказательство в том, что прощение является процессом. Это не просто так, что, допустим, от всего сердца ты сможешь человека простить. Я тебе прощу. Хорошо, ладно, это 100% так, что ты ему простил, но через время тебе надо все равно продолжать тот процесс прощения. Видите, Давид простил тот человеку, спускал несколько лет, потом он думал, хорошо, я умру, давай, Соломон, убей тот человека. И так он как-то не держал тот уровень прощения. Итак, у нас, по-моему, у всех есть такие опыты, что была такая неприятность. И мы молодцы, мы простили человеку. Но через день, через неделю, через год, через 5 лет, мы об этом размышляем. И мы все равно чувствуем такой боль. И нам надо опять и опять простить тот человеку. То есть я считаю, что прощение – это не одноразовое. Это не значит, что раз я тебе простил, это все. Мне не надо об этом даже думать. В идеальном мире, наверное, так. Но как человек просто так и не получается. Итак, поскольку мы стареем, поскольку мы живем в этом мире, получается, что у нас все равно очень много, которые нам надо простить. И факт того, что прощение является, я предлагаю, процесс. Это очень много требуется от нас. И мотивации в этом я не вижу иначе. Кроме, мы будем размышлять о наших грехах. что у Бога в одном плане то же самое включается с нами. Допустим, мы согрешили 20 ноября 1983 году, например. Ну хорошо, Бог нас простил. А вот видите, в одном плане это прощение продолжается до сих пор. Он об этом думает. Он об этом знает. Это не в том, что он как-то уничтожал какое-то, ну, клетва, как сказать, клетва, да, его, ну, память, что он как-то чистил его память об этом. Я не думаю. Потому что в Библии у нас есть столько примеров, где Бог людей простил, но все равно об этом он писал в Библии. Итак, прощение — это не просто так. Мы знаем, что прощение очень важно из-за того, что если мы не будем простить, то Бог не будет нас простить. Но нам не надо думать, что раз я человек сказал, ну хорошо, все, это уже все. Это не значит, что мы как-то постоянно ему простил. Потому что через год, через 5 лет, наверное, мы будем об этом подумать, как Давид. Он подумал об этом попозже. И тот уровень интенсивности прощения, который он достиг в этом времен, как-то потерялся. Ладно. Итак, тридцать седьмой. Соломон сделал очень хитрый с этим Симея, потому что Давид сказал, что надо ему убить. И он сделал тогда с ним какой-то договор. Знай, что в тот день, 37 стих, знай, что в тот день, в который ты видишь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей. И так и случилось, что за какое-то дело тот Симея бегал и перешел поток Кедрона. И поэтому придется умирать. А поток Кедрон. Мы опять встречаем тот поток Кедрона в Евангелии. Помните, во время смерти Иисуса он ушел, перешел поток Кедрона, и потом был в Гефсиманском саде, и после этого на распятие, в принципе. Ну, на этом Творец, и потом на распятие. Итак, когда Иисус перешел тот поток Кедрона, он вспоминал бы, как тот Симея тоже перешел тот поток Кедрона. И он вспоминал бы, потому что он, как слово, которое стал плоть, прекрасно знал бы каждую строчку в Библии. Он вспоминал бы, что в тот день, в который ты видишь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Когда Иисус тогда перешел поток Кедрона в пути к этому Гефсиманскому саду, он знал, по-моему, что это все. Но Симея был грешник, а Иисус был праведник. Но кажется, что процесс его смерти, процесс его страдания очень был похож на страдания грешников. Например, тот Симея. И это все было устроено Богом, чтобы у Иисуса было в точности наши опыты греха. И чтобы Иисус знал бы прекрасно, как грешных людей сочувствует. Например, когда он перешел тот поток Кедрона, зная, что в тот день он умирает, он знал бы, как Симея, который был грешный человек, он прекрасно знал бы, как тот человек, но почувствовал бы. Итак, в этом плане, и это все какое-то таинство, Иисус, который никогда не согрешил, знает прекрасно, как мы чувствуем себя, как и во время нашего грехопадения. Это не так, что, ой, ты пропал в грехе, ой, хорошо, Иисус как-то не смотрит над нами, ой, я туда не смотрю. Нет, он умеет понять точно наши чувства. В том, что он является наш представителем. Значит, у него была одна и та же природа, как у нас есть. Одна и та же природа. Знает прекрасно наши чувства. Итак, в крещении мы показываем какое-то обоюдное отношение с ним. Он как-то наш представитель. зная прекрасно, как мы чувствуем, и мы как-то это принимаем и присоединяемся с Ним в этом плане. Ладно, есть комментарии?
Я хотел тогда прокомментировать.
Пожалуйста.
И вот вы сказали, что, значит, один царь пытается убить другого военачальника, да, ну, для захвата власти. Одному, например, сыну хватит схватиться за рога жертвенника, и он тогда защищен. Если я сейчас...